Как я вам обещал, сейчас эта лекция сегодня последняя. Я хочу ее посвятить очень важному вопросу, с которым вы столкнетесь многожды, и постоянно будет звучать – это истинность христианства. Помните, вчера уже я начал это и объяснил вам истинность, что значит? Это означает, что эта религия имеет не человеческое происхождение, а божественное. Для этого, конечно, нужно было показать какие-то такие факты, которые бы могли действительно подтвердить это явление. Вот вчера мы с вами поговорили о так называемом историческом аргументе. Ну, было бы очень важно это с историками даже обсудить. С историками. Потому что то, что я читал, например, у знаменитого историка нашей русского историка Василия Васильевича Болотова, в его замечательных лекциях по истории Древней Церкви, то я там не нашел объяснения вот этого потрясающего, конечно, факта, который обращает на себя внимание, что христианство, которое в течение нескольких веков, около трех веков, было запрещенной религией, причем под действием совершенно неумолимых законов Рима. Рим умел законы и издавать, и исполнять. Когда лилась непрерывно кровь христианская, причем в жутких пытках, истязаниях, в страхе и ужасе, и вдруг религия эта не только осталась, но и, наконец, была объявлена религией законной, дозволенной. Это случилось, правда, уже в 313 году. До этого времени почти непрерывные, волнообразные, но непрерывные гонения. Причем не просто гонения, вы слышите? Это жуткие зрелища, когда на глазах у всех дикие звери разрывали этих бедных женщин, этих детей даже, подростков, мужчин, рвали эти дикие звери. Лозунг «Христиан ко львам» – это был совсем не пустой звук, это была реальность. Я вам просто повторяю то, о чем вчера говорил, чтобы еще раз поставить, вот, обратить ваше внимание на этот потрясающий факт. Ни одна религия мира, а я говорю о мировых религиях, не знала этого. Поэтому повторяю, не приходится нисколько удивляться, что существует буддизм, что существует ислам. Удивляться не приходится этому, что христианство осталось. Ничего не понятно. Понятным это становится только при принятии одного факта. Факта, который рассыпается во множество фактов, и о которых мы находим свидетельства в книге «Деяния апостолов», в житиях святых, в книгах мужей апостольских, которые говорят о действительно великих знамениях и чудесах, совершаемых просто христианами, просто, которые принимали с искренней верой, принимали крещение, христианство. Каждый тогда, который принимал христианство, вы понимаете, как он принимал? Он знал, вот сейчас меня опускают в купель, а тут уже стоит агент, и меня, может быть, тут же отведут на судилище ко львам. Слышите, как принимали христианство? Не то, что сейчас в роскошной обстановке. Пожалуйте с вам. И наряды, и столы, и что угодно. Там человек шел на смерть. Вот это вера. Вот это вера. И теперь вы понимаете, почему люди такой веры и получали эти потрясающие, сверхъестественные дары Божии. Теперь понятно, почему они шли действительно на смерть. Вот так. Это вот первый аргумент, который я вам сейчас напоминаю, который можно назвать историческим аргументом, который действительно каждого, кто соприкоснется с историей христианства, невольно поразит и невольно заставит задуматься. Ни в одной мировой религии нет этого. Но теперь я хочу еще обратить ваше внимание на другие аргументы. И я вам скажу, что при всей вот такой потрясающей, я бы сказал, ну что ли, эффектности этого исторического аргумента, при всей, ну, мощности его, такой, я бы сказал, ну, внешней даже, все-таки меня более всего поражает другой аргумент. Тот, который можно было бы назвать духовно-нравственным. Почему он поражает? Вот сколько раз приходится в лекциях, в общественных лекциях, ну, представлять следующую картину. Представьте себе, что здесь вот вы, сотни людей, которые сидите, представляете здесь религии, самые различные религии мира. И вдруг вам задается вопрос. Кто с вашей точки зрения, кто по учению вашей религии, не вас лично, а по учению вашей религии, кто спасется? Вы знаете? Ответ единогласный. Какой? Странно, что за глупый вопрос. Понятно? Спасется тот, кто исполнит заповеди Бога. Верно? Верно. Верно? Один скромный человек сидит в стороне и говорит: нет, неверно. Я говорю: как неверно? Кто ты такой? Я Иисус из Назарета. Интересно. И что же ты скажешь? Вы слышите, о чем идет речь? Первый в рай вошел тот, кто исполнил все заповеди Бога, да? У кого язык повернется это сказать? Вошел в рай тот, который сам сказал: достойное по делам нашим мы получили. Это он сказал когда? Вися на кресте. Это страшные раны, страшная боль. Когда, чтобы только подняться на гвоздях и вздохнуть, это жуткие страдания надо перенести. И он тут говорит это. Человек, который, можем сказать, ни одной заповеди, наверное, не исполнил. Ну, мы не можем до конца судить, но ясно, что это человек – бандит, убийца и прочие всякие грехи. Он первый вошел в рай. Почему он вошел, вы знаете, объяснять здесь не нужно. Я обращаю внимание в данном случае на другое совсем. Кому, когда, в какой религии могла прийти такая даже мысль в голову? Чтобы бандит, который ничего доброго не сделал, да еще первый вошел в рай. Это страшный антирелигиозный факт. Все религии возмущены этим. Поэтому приходится говорить, что христианство – это антирелигиозная религия. Недаром Энгельс писал, иже не во святых, не отец наш. Что он писал? Что христианство, родившись, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Вопрос. А откуда мог взять этот еврей, эти его ученики, иудеи, которые были воспитаны на законе? Ты Богу, он тебе. Сколько заработал, столько получишь. Не умыл рук перед пищей, согрешил. Стал на перекрестке улиц и в колокольчик зазвонил, чтобы все нищие подходили и все видели, как он величественно раздает милостыню. О, это уже дар Богу. Вы обратите внимание, друзья мои, на это. Нигде этого не было, ни в какой религии. Это не только не было, это трудно, невозможно даже предполагать этого. И сейчас попробуйте вы вот в храме, где будете выступать, спросите верующих, кто спасется. И вам ответ будет какой? Тот, кто исполнит заповеди. Ну и будет каяться, конечно. Теперь уже мы прибавим. Это потрясающий совершенно, я бы сказал, факт, потрясающее учение, которое нельзя объяснить никакими земными предположениями и догадками, потому что неоткуда их было взять. Да и более того, сама такая идея, она настолько противоречила уже абсолютно полностью сложившемуся религиозному убеждению в иудаизме, что сказать, сделать подобное было равносильно безумию. Но это факт. Мы читаем это в Евангелии от Луки. И слава Богу, что этот евангелист Лука, писавший Евангелие по тщательным исследованиям, как вы помните, тщательно, сам много раз присутствовал при Христе, апостолов расспрашивал, всех тех, кто с ним соприкасался, расспрашивал, тщательно все изучал и объявил миру этот потрясающий факт. А оказывается, что же заявляет христианство? Спасается не тот, кто делает те или иные добрые дела, не тот, кто исполняет закон. Вы обратите внимание, я сейчас хочу объяснить вам. Ведь что такое, когда, говорит, исполнит заповеди Божии, особенно в иудаизме, из среды которой, кажется, вышел Христос и апостол? Что это означало? Это означало исполнить закон. Закон. Вы знаете, что такое закон? Закон, что вы можете открыть книжку и прочитать. Так и там тоже все было. Ты должен сделать то-то, то-то, то-то. Вот вам десятки и сотни предписаний. Вы должны все это сделать. Вот что такое закон. И когда, если вы это делаете, то вы действительно праведник. Не так, как тот. Помните притчу о мытаре и фарисее? Что говорит христианство? Спасается вовсе не тот, кто делает то-то, то-то и то-то. Ну, и скажу даже более страшную вещь. Это уже действительно, она будет звучать страшно, но это верно. И погибает даже не тот, кто не делает этого. Более того, кто даже делает противоположное. Кто же? Кто же спасается и кто же погибает? Центральный религиозный вопрос. Вы слышите? К любой религии. В других все ясно. В христианстве давайте обсудим, что это за новизна. Кто же спасается? Оказывается, спасается тот, кто насколько это может, насколько хватает у него сердца, насколько хватает у него души, осознает, что он совсем не тот, кем должен быть. Кем он должен быть? В каждом человеке живет эта частичка, если хотите, это ощущение, это некое даже подсознательное переживание вот той красоты и святыни, которая реально есть, которая именуется Богом и которую человек носит в самом себе. Так? Так вот, оказывается, первые необходимые условия – это видение, ощущение, переживание человеком. Я совсем не тот, кем должен быть. Почему это совсем может, естественно, носить характер разной силы или это переживание разной глубины? Мы видим, какое оно прозвучало в устах праворазбойника. Вы обращали, конечно, внимание. «Помяни меня, ты, Господи, ты где? Там, в Царстве Твоем, там, где я точно знаю, никогда не буду». Слышите? Какое переживание своего состояния. И даже никаких сомнений, даже мыслей не было о том, что он, друг, окажется там, где-то рядом с ним висящий этот праведник. Вот, оказывается, какой степени может быть переживание этого своего недостоинства. Оно, оказывается, является тем, что делает душу способной принять Бога. Вы слышите, что делает душу способной принять Бога? Ибо спасение – это не есть переход из одной комнаты в другую, из каких-то джунглей в райские кущи. Это есть способность принятия Бога, Бога святыни, Бога истины, Бога красоты. Вот, оказывается, что такое. И эта способность души, она коренится только в чем? Когда проявляется? Когда человек способен к этому? Когда он до конца смирится и увидит то, о чем прекрасно говорил пророк Давид. «Ас есмь червь, а не человек». Червь, ползающий по земле в грязи. Вот кем он себя увидел. Вот, кстати, почему и он был помилован. Вот, кстати, почему его псалмы проникнуты таким потрясающим чувством, благодатью Божией. Почему все христианские подвижники, все монашество, всю историю, сами богослужения все христианские наполнены этими псалмами. Почему? Вот он где, тот момент, вот где оно основное условие, вот где то состояние души, только при котором человеческий дух может воспринять Дух Божий. Вы видите, человеческий дух, я вам подчеркиваю, не Бог. Бог есть любовь. Да мы не способны принять Бога. Отойди от меня, Господи, ты мне не нужен. Вы слышите, на что обратил внимание христианство? На что обратил внимание Христос? Совсем на другое. Я бы сказал, на то, что практически не обращалось внимания ни в одной религии. И даже ветхозаветная религия – это редчайшее явление, насколько оно было редко. И Давид в этом плане является одной из высочайших фигур, но редчайших. Само же учение ветхозаветной религии, каким оно было во времена Христа, было совсем другим. Каким? Его очень хорошо охарактеризовал святитель Феофан Говоров. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь якоже прочие человецы». Вы запомнили это? Я уже повторяю это 1001 раз. Мы говорим об истинности христианства, мы говорим об аргументах. Вот вам аргумент нечеловеческого происхождения. Его и быть не могло такого. Это антирелигиозное совершенно, если хотите, учение, если сравнить христианство с другими религиями. Спасается, и первый в рай вошел бандит. А праведники ходили и похихикивали. «Но если ты Сын Божий, сойди с креста, и тогда мы в тебя уверуем». Как хорошо Христос сказал в притче о богаче и Лазаре. «Если и мертвые воскреснут, не поверите, если не исполняете заповеди». И вот, кстати, еще один момент, сопряженный с этим. Кто же спасается? Опять, кого мы называем святыми? История христианской святости абсолютно единогласно утверждает. Спасаются и становятся святыми только те, которые начинают видеть, что они действительно грешные люди. Раз. Второе. Что они действительно без помощи Божией не могут ни с чем бороться. Не могут ничего победить, не могут совершить ни одной добродетели. Макарий Великий: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворих благое пред Тобою». Все святые именно этим характеризовались, вот этим потрясающей картиной, открывающейся им видение того, насколько мы повреждены, наша природа, насколько она повреждена, насколько мы заражены всякой дрянью. И это открывается постепенно при правильном подвиге. И вот царский путь, как отцы называли для каждого христианина, этот путь и заключается как раз в постепенном, все более глубоком видении вот этой картины внутри себя. Кстати, сразу отвечу вам на вопрос, который часто задают люди, услышав это рассуждение. Говорят, так это же тогда будет тоска и уныние. Попробуйте. Если он видит грехи свои бесчисленными, как песок морской, да тут веревку на шею. Так может сказать только человек, который, уж не говорю, не имеет личного опыта, даже не знает святых отцов. Оказывается, в том потрясающее, если хотите, действие Божие, что по мере смирения человека, открывающего ему все большую глубину своего недостоинства, по мере этого в человеке начинает и действовать благодать Божия. Так что это видение греха растворяется у него слезами радости и благодарности Богу за ту любовь, которую он оказывает мне, человеку, ничтожному и негодному, он, тем не менее, оказывает мне такую потрясающую любовь. Сопрягается это видение греха своего с чем? С радостью восприятия благодати Божией, с этим утешением. Иначе, друзья мои, мы никогда бы не смогли понять, как это какой-нибудь там Зосима Верховский, если кто читал его жизнь, замечательный старец, изумительный, да, какая-нибудь Мария Египетская, какой-нибудь Антоний Великий, как они могли в этих жутких условиях просто находиться? Если бы не было этого потрясающего действия благодати Божией внутри человека, внутри его души, внутри сердца, никто бы не смог перенести подобных условий. Так вот, оказывается, наряду с видением своего недостоинства человек получает и потрясающие духовные утешения. Но это, так сказать, приложение к вопросу. А суть аргумента, надеюсь, вам понятна. Опять-таки, откуда это учение? Откуда эта идея? Почему она стала в христианстве главной? Вы слышите? Главнейшей. Помните, сколько раз мы с вами повторяли? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Замечательный, удивительный критерий. И он полностью совпадает с тем фактом, который описал евангелист Лука в отношении правого разбойника. Вот это аргумент, который можно назвать духовно-нравственным аргументом. Не мог Иисус Христос, если с точки зрения объективного, так называемого наблюдателя, ниоткуда этого взять. Не было этого в то время. Только потом уже христиане начали постепенно начали да, усваивать это. Кстати, поскольку вы, многие из вас будут священниками, то я должен буду ответить на один вопрос, с которым вам придется соприкоснуться обязательно. Вот эти мысли, идеи, ну, они все-таки известны. Известны всем православным христианам, что надо сознавать себя грешными. Понятно? И я прихожу к батюшке и говорю, я грешный, ну вот никак не могу освободиться от своих страстей. Я грешный. Что же батюшке ответить? Только, голубчик, ну, слава Богу, видишь себя грешным, правда же? Ты уже близок к райским обителям. отвечаю вам. Я, кстати, был свидетелем именно таких диалогов, и поэтому делюсь, вам, может быть, это пригодится. Потому ты и не можешь-то освободиться ни от чего, что ты практически не видишь себя грешным и видеть не хочешь. Язык твой болтает. Одним, может быть, умом только называешь. Нет чего покаяния. Когда заболит печенка или селезенка, так мы бежим к врачам, просим, дайте мне того, другого, лечите. А тут я так себя сознаю грешным, мне ничего не надо. Когда человек действительно сознает, он будет искать, он будет каяться, и тогда Бог поможет. Тот же факт, что я так и остаюсь, каюсь, говорю, что каюсь, и так и остаюсь, первый признак, никакого нет сознания греха, никакого нет покаяния, а так, или одна болтовня, одним языком в смысле, или одно чистое умовое, умовая констатация только этого, и больше ничего, потому что факт религиозной жизни таков. Тот, кто действительно осознает, увидит, тот обязательно будет искренне каяться. А на искреннее покаяние Бог, произнесу страшные слова, не может не ответить. Не может не помочь. Потому все святые отцы говорят, что мерою смирения подается человеку благодать Божия. Вы слышите, чем? Даже не мерою дел, не мерою подвигов. Отцы даже предупреждают, что телесный подвиг без духовного гораздо более опасен, чем даже вот просто так. Там, где нет духовного подвига, там телесный, оказывается, может оказаться очень опасным. Он приводит человека к самомнению, тщеславию, гордыне. Или, как есть у нас очень хорошее слово, славянское слово, приводит подвижника к дмению. Первая буква «Д» – к дмению. Ух, как здорово звучит. Иногда говорят просто «мнению», иногда «дмению». Так оно и есть, так оно и бывает. Ну, вот так, друзья мои. Вот это еще один очень интересный, я бы сказал, и глубокий, по-моему, аргумент, объективный вполне, который заслуживает полного внимания, как в плане апологетики, так и в плане личной жизни каждого человека. Святыми становились только те, кто увидели себя грешными. У Паскаля, надеюсь, с ним-то уж вы знакомы, чьи гоняли, с Паскалем, Блез Паскалем, который жил, правда, в 17 веке, ну, вот ничего, не так давно, есть такая замечательная мысль, а у него книжечка осталась «Мысли Паскаля». Он говорит, все люди делятся всего на две категории. Это очень здорово, правда? Какие же это две категории? Одни из них, первая категория, грешники, которые видят себя праведниками. Вторая категория – праведники, которые видят себя грешниками. Не правда ли? Как здорово сказано. Просто великолепно. Ну, хорошо. Следующий аргумент. Очень большой по набору фактов. Мы им с вами занимались в течение целого года. И вы уже его все знаете, ну, в высочайшей степени совершенства. Это вероучительный аргумент. В чем он состоит, этот вероучительный аргумент? Мы с вами рассматривали вот истину за истиной, христианские истины, одну за другой. И каждый раз все искали, откуда же это? Ведь отрицательная критика совершенно однозначно говорит, что все христианское вероучение, оно в конце концов является ничем иным, как простым заимствованием из других религий или, в конце концов, религиозно-философских систем древнего мира. И вот мы с вами что делали? Брали то микроскоп, то телескоп и всячески искали. Ну-ка, откуда это заимствовали эти вещи? А Святой Троицы? Ах, это триада-то языческие, Бог, богиня и божонок. Вот откуда, оказывается, да? Смотрим, нет. Нет, ничего общего нет в христианской Троице с этой семейной триадой. Просто ничего общего нет. Ну, отец – название. Но вы помните же, помните. Уже вторая, если будем говорить, ипостась не богиня, а Логос, Сын Божий. Третья ипостась – не божок какой-нибудь, а вообще невиданный, неслыханный, неведомый какой-то Дух Святой. А откуда это? Вот ломаем голову. Откуда же это? Из какого учения? Из какой религии? Ни одной. Ни микроскопы, ни телескопы ничего не помогают. Нет. А Боговоплощение? Тут, знаете, как только мы называем эту истину, тут же расплывается в саркастической улыбке. Ну уж здесь уж замолчите. Все язычество было наполнено воплощениями богов. А мы отвечаем, ночью все кошки серы, конечно. Давайте подойдемте поближе и посмотрим, что общего между христианским учением о боговоплощении и этой языческой, артистической игрой, игрой мифов, где боги просто маски принимают на себя одну, другую, третью, но никогда не воплощаются. Помните, что Эпикур сказал? Наши боги не пойдут на то, чтобы воплотиться в действительности. А почему не пойдут? Ну, еще бы. Его можно и зашибить так нечаянно, а то и убить даже. И вообще всякие неприятности ему сделать. Никогда не пойдут на это. Что вы? Там игра артистов. Смена масок и больше ничего. В отличие от Христа, который из себя кого представляет? Бога человека, где Бог соединился с человеческой природой навеки, не сливаясь, не слитно, не изменяясь и не разделяясь, и не отделяясь друг от друга, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Можно сказать, что эта формулировка появилась только в V веке. Формулировка верна, а учение? Оно же Евангелие говорит об этом. Формулировка только позволит нам это понять, вот этот потрясающий факт, когда мы наблюдаем во Христе одновременно буквально и проявление Его настоящей полноценной человечности и полноценной божественности. То Отец более меня есть, то я и Отец одно. Прежде, нежели Авраам был, я уже был, помните? А то он родился, пожалуйтесь вам. Вот его братья, его сестры. Это непрерывный поток. Просто вот этой двойственности, причем эта двойственность уникальным образом с чем сопрягается? С мудростью. То есть разумностью. Это не какая-то, знаете, шизофрения, когда человек себя видит то тем, то другим. Нет. Все поражаются. Оказывается, боговоплощение христианское ничего не имеет общего с языческой мифологией. Это относится и к Логосу, учению о Логосе. Помните, гераклитовское, платоновское, стоическое учение. Каков и их логос? Учение о логосе Филона, даже Александрийского, который рассматривается в философской мысли как высочайшее, что ли, достижение человеческого разума. Что общего? Логос-то там не Бог, не единосущный Отцу. логос или вот та разумность мира, которую признает наука, любая атеистическая просто наука, что мир целесообразен, и поэтому наука ищет законы. Мир устроен разумно. Вот это и есть разумность, антропность, как теперь принято это говорить. Но это совсем не предполагает, с точки зрения науки, что существует какой-то личностный, божественный разум. Нет там этого. Христианство утверждает о том, что этим логосом является вторая ипостась Святой Троицы, вечно бытийствующая, которая соединилась с человеком и пришла ради спасения человека. Это же совершенно другое учение. А о Спасителе? Ну, я вам просто повторяю, друзья, напоминаю. О спасении. Кто спасется, только сейчас я сказал. О Спасителе. О Спасителе. И до сих пор все люди кого ищут? Какого Спасителя? Какого ищут Спасителя? У нас царя. Какого? Помазанника. И который накажет всех этих чинуш и чиновников, этих мошенников, да, воров и так далее, и предателей. Вот кто нам нужен. Вот наш Спаситель. Весь мир кого искал? Римляне 2 августа. Август был император, который поднял просто Римскую империю. При нем она расцвела. Евреи – Мессию, который покорит все народы. И тут вдруг кто же Спаситель? Как последний разбойник, распятый между двумя. Опять-таки, кому в голову это когда могло прийти? Я кратко просто вам напоминаю, друзья мои, о воскресении всеобщее. Все слушали Павла. Красноречивый был человек, талант, знающий все. Говорит перед философами в Ареопаге. Все слушают, интересно говорит. И вдруг он заявил о воскресении мертвых, о всеобщем воскресении. Наши мудрецы подняли хохот. Что этот еврей нам еще тут за чушь несет? Иди, иди, голубчик, послушаем тебя другой раз. Иди, иди, с нас довольны. И не таких мы чудаков слыхивали. Все теперь ясно. Что у тебя за новые учения? Итак, друзья мои, одно за другим, что мы видим, когда касаемся отдельных этих пунктов вероучения, христианских, я говорю, не общерелигиозных, речь идет не о бытии Бога вообще, христианских, что мы находим одно буквально за другим, то учение, которого никто не знал в это время. Нет кого было взять. Нет, ни в одной религии, ни в одной философии. И кто это проповедовал? Еще раз вам говорю, Христос, о котором сказали, он же не учился. И ученики, о которых сказали, люди-то не книжные, сейчас мы им всыпем, чтобы они больше не проповедовали, и выпроводим. И так и сделали. Кто эту целую россыпь потрясающих истин, глубочайших, я вам скажу, глубочайших даже в плане вот чисто формальном, внешнем, в плане философском даже. Это же потрясающие просто идеи. Целая россыпь. И кто проповедует? Это что же такое? Это христианство откуда же? Откуда могло быть такое учение? Вот вопрос. Откуда? Скажите. Мы готовы рассуждать с вами. Пожалуйста, мы ждем ваших аргументов. Мы открыты. Говорите. Энгельс, великолепно изучавший, то есть просто прекрасно знавший историю христианства, специально занимавшийся его происхождениями, его вероучением, так же, как и наши советские атеисты, Говорят даже такие вещи, что, в общем-то, христианство заимствовало очень много от стоиков и Филона, и в то же время пишут. Помните, я вам цитировал. Остается только проблемой, откуда же появилось вот это учение о таком воплощении, кресте и воскресении? Никак не могли понять. И сколько уже веков не понимают? Апостол Павел написал об этом в первом веке. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, и остается соблазном. Эллинам, то есть вот всем мудрецам мира сего, безумие, глупость, и остается также. И бедные атеистические идеологи с недоумением разводят руками. Откуда это? Ну, действительно, вопрос возникает, откуда это? Ведь Бога-то нет. Тогда откуда же? Помните, как парижские академики отнеслись к сообщению о метеоритах? Не может быть метеоритов. А почему не может быть? Ну, поскольку Бога нет, то кому же бросать можно камни с неба-то? Ясно, некому. Ясно, значит, метеоритов быть не может. И бедные французские музеи, которые собирали эти камни небесные как достопримечательность, вынуждены были, одни выбрасывали, другие прятали, чтобы не оказаться в глазах бессмертных, таков титул парижских академиков был, не оказаться, знаете, посмешищем, не выглядеть антинаучными и давай прятать эти метеориты. Логика изумительно достойная высочайшей науки. Поскольку камни может бросать с неба только Бог, а Бога нет, следовательно, камней быть не может. Великолепно. Правда, замечательный анекдот. Но, к сожалению, это не анекдот, а это факт. Вот, друзья мои, вот эти, так сказать, мысли, эти факты очень важны. Это объективный же, опять-таки, аргумент. И вы не забывайте в ваших будущих выступлениях, лекциях, общении, не забывайте этих аргументов. Ставьте сами вопрос. Потому что сейчас вопрос очень важный, как никогда. Религии говорят много. Все до одной, как и всегда, утверждают, что они истинны. Россия наполнена сейчас этими провозвестниками, этими духами, так? И вопрос как никогда остро стоит. Какая же религия истинна? Их же много. Если вы займетесь сравнительным анализом, то там и спокойненько так и утонете, буль-буль. Потому что, чтобы изучить, это довольно много времени требуется. Помните, отец Серафим Роуз, как он бедный, какие труды колоссальные он предпринял, языки изучил древние, чтобы познакомиться по-настоящему с индийской, китайской религиозной и философской мыслью, чтобы именно в сравнительном анализе увидеть эту картину. Многие ли так способны это на такой путь? Нет. Вот он, путь ясный, который, перед которым действительно ну, трудно человеку будет что-либо возражать. Вот путь каков? Объективных аргументов. Если хотите, есть еще аргумент один, который можно назвать пророческим. Видите, я его, так сказать, ну, называю почти последним. Он действительно, на самом деле, он поражает. Под пророческим аргументом что я разумею? Целый ряд есть в Евангелии высказываний пророческого характера, так? Которые затем просто исполнились и исполняются. То, что в Евангелии написано в первом веке, уже ни одна отрицательная критика не отвергает. Были времена, когда Евангелие написано во втором веке, ну, по крайней мере, в половине второго века, где-то в первой половине и так далее. Уже сейчас текстуальная критика. Найдены множество рукописей, отрывков. Так, совершенно однозначно свидетельствует о времени написания Евангелия. И поэтому мы уже можем, исходя из этого, действительно говорить, здесь пророчество, то есть здесь предсказано или постфактум сказано. Это очень важно. Ну вот, в частности, тут целый ряд вот пророчеств. Ну вот поразительные первые пророчества, сразу же, если, так сказать, по Евангелию идти, первые пророчества, которые удивительные. Вдруг девушка, которой сколько там лет, я не знаю, 15, может быть, лет, вдруг произносит такие слова: «Ибо отныне меня будут ублажать все народы». Самое поразительное, знаете что? Что евангелист Лука записал это. Ну, во-первых, вы знаете, в древности свидетели женщины не принимались. Ну, помните, когда к апостолам явились жены мироносица, так? Как отнеслись апостолы к их словам, что они видели воскресшего Христа? Яко лжа глагол. Ну, женщины, Господи, у них уже фантазии, знаете, какие? Они, наверное, от скорби, страданий, переживаний, уже у них неизвестно, что начинается. Помните? И древний мир в этом отношении именно таков был. Чтобы записать свидетельство женщины, вы что, шутите? Это ж несерьезно. А тут мы что видим? 15-летняя, говорит, меня отныне будут ублажать все народы, записывает. Это уже поразительно. Во-вторых, действительно, найдите, кого бы больше прославляли, чем ее. В истории христианской церкви найдите. Не найдете. Не найдете. Ух, как интересно! Ой, как интересно! Это ли не пророчество? Поразительный факт. А вот, ну, такие вещи, как «Вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий». Сказано о младенце. Само Евангелие и сама история христианства непрерывно исполняет это пророчество. Действительно, он таков, что одни восстают, другие падают. И непрерывные споры, непрерывные пререкания в течение 2000 лет. Ни о ком такого нет. Вы слышите? Было бы очень важно вот взять историю. Вот история это было бы. Какой бы хороший предмет. Взять бы историю и посмотреть. Вот Иисус Христос. Возьмите кого угодно, других величайших. Кого хотите? Юлия Цезаря, Сократа, Александра Македонского, кого хотите, посмотрите, о ком столько пререканий, ни о ком. Кто является таким предметом пререканий? Никто, даже в сравнении, не может быть поставлен рядом. Вы слышите? Можно ведь отнестись к этим словам как? Ну, о ком не говорят, о ком не пререкаются? Да чуть ли не о каждом человеке. Спорят и пререкаются. Одни говорят – хорош, другой говорят – нет, дурной. Все это чепуха. Здесь вся история наполнена. Это ли не пророчество? Да, поразительное. А вот не останется здесь, в Иерусалиме, камня на камне. Все будет разрушено. Это мы находим в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, вот в данном случае критика, библейская критика, сослужила добрую службу. В ней много там чепухи, библейской критики в этой. Чепухи в каком смысле? Ну, все это комаров процеживают, Господи, забивают голову и душу только. А это факт очень интересный, что Евангелие от Матфея было написано до иудейского восстания, до разрушения Иерусалима. Это уже установленный факт. И вдруг Христос говорит: не останется здесь камня на камне. А женщинам, которые шли за ним и плакали, когда он крест нес: не обо мне плачьте, а о детях ваших. Молите Бога, чтобы бегство ваше было не в субботу или зимой. Многие бежали из Иерусалима, христиане бежали особенно, потому что знали это пророчество Христа. Это поразительное пророчество. Точно не осталось камня на камне. Это что такое? О рассеянии евреев, где пишет Лука, прямо исполнилось пророчество в результате, как следствие этой войны. Явление Антихриста. Ну, дай Бог, чтобы мы с вами не стали свидетелями, конечно, этого явления. Но многое сказано в другом плане. Иоанн Богослов, например, пишет о том, что уже есть антихристы. То есть эта работа идет, и мы видим направление, в котором сейчас развивается человеческая жизнь, всечеловеческая, лучше сказать, жизнь. Одним из явлений, которых наиболее очевидных, является глобализация, так? Унифицирование всего, всего, все подведение под единый знаменатель, как хотите, мышление, культура, религии, нравственности, всего. Вот это вот само направление и характер развития, по крайней мере, цивилизованного человечества, о нецивилизованном там справимся, там несложно. Главное здесь все сделать. Деградация затем религиозной жизни. Катастрофическая. Кстати, недавно я прочитал очень интересную заметку. Вот, жалко, я не взял. Один итальянский католический священник выступил с очень интересной инициативой, которая увлекла многих. Провести конкурс красоты среди монахинь. Все очарованы просто. Ну, еще бы. И когда ему говорят: ну, что же вы делаете среди монахинь-то? Он говорит: ну, знаете, мы к этой красоте уже привыкли. А тут, как он выразился, а здесь есть особый шарм. Здорово? Особый шарм. Ну, правда же, здорово. Это вообще идея. Неплохая совсем. Так. Так о чем я хочу вам сказать? Религиозная деградация, причем религиозная, зачем я говорю религиозная? Христианская. Деградация христианства идет, прям летит. Все внимание обращено на что? На что обращено внимание? На внешнюю деятельность христиан. Исключительно внешнее дело. Мы о чем угодно говорим, только не о духовной жизни. Это личное дело каждого. Как он хочет, так пусть и занимается. Самое главное в религии, самое главное, более того, не только в религии, это самое главное для человеческой жизни, ибо дух творит себе формы. Это отсутствует. Точно по дедушке Крылову, точно. Слона-то я и не приметил. Нет этой проблематики в христианском мире. Мне очень много приходилось участвовать в различных экуменических конференциях. Много. Никогда этой темы не было. Никогда. Никогда. Что вы? Есть о чем тут говорить. Мы занимаемся миссионерством, просветительством, проповедью Евангелия. Это да, пожалуйста, вам. Это мы будем проповедовать. Потом выпьем и закусим даже еще так хорошо. Это новый аскетизм. Была же однажды у нас статья. Феноменальная. О новом аскетизме. В чем же он заключался? В экуменической деятельности. То есть вот эти разъезды по заграницам, участие в конференциях, в застольях. Вот, это, оказывается, новый аскетизм. Я помню, сиял от восторга. И думаю, уж теперь-то меня живьем канонизируют, наверное. Не иначе. Да, ну вот что-то не получилось. Странно идет. Какое-то обмерщение сознания идет по всему миру. Я же вам рассказывал вчера это. Вчера же вам говорил, что сколько нужно поститься перед причастием. А папа сказал, один час, одного часа достаточно. А что вы еще хотите? Сам папа сказал. Потрясающее обмерщение идет. А что сказал Христос? Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Точно. Религия превращается постепенно в какую-то внешнюю форму. Эту внешнюю какую-то деятельность носящую. Забывается самое главное. Что главное? То, с чем каждый человек станет перед Богом. Перед Богом. С чем он станет? Не надо забывать слова апостола, что мы занимаемся чем? Домостроительством спасения. Спасение – это есть процесс, в котором происходит уподобление души человеческой Богу. Прежде всего, в чем? В смирении. Где нет смирения, нет спасения. И когда я кичусь своими знаниями, или своим положением, или своими чинами и прочими вещами, все, здесь гибель. Гибель здесь. Знаете, в Евангелии страшные слова, что, обличая фарисеев, Христос сказал, что вы проходите, обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делаете, во сколько раз не помню, худшим себя. Вы слышите? Вы слышите, даже когда мы говорим о миссионерской деятельности, о проповеди Евангелия, смотрите, как бы не попасть под эти слова. Когда обойдем моря и земли, и обратим, и взвоим. Я это говорю все о пророчествах. Поразительные вещи, которые мы находим в Евангелии. Поразительные пророчества. И они, я думаю, для многих могут оказаться действительно таким значимым аргументом. Так что человек задумается и скажет, да, странно, в такой небольшой книжечке всего чего там. Не надо даже брать весь Новый Завет. Возьмите одно Евангелие от Луки. В такой маленькой книжице и столько вещей написано, все исполняется. Действительно заставит человека подумать об этом. Ну, и если хотите, я могу вам сказать такой аргумент еще, конечно, научно-философский аргумент. Ну, ладно, не буду. Я вот почему не буду. Осталось 5 минут, я должен вам изложить за 5 минут одну из труднейших тем. Но вы уже на высоте находитесь, и поэтому вы все усвоите моментально. Тема какая? А все-таки нехристиане могут спастись или нет? А меня, знаете, интересует гораздо больше вопрос. А христиане могут спастись или нет? Я же христианин и православный. Не как эти. Знаете ли, там он ходит. Знаете, кто я? А они? Кто вперед спасется? Конечно, я. Первое, что хочу вам сказать. Первое, и что стоит запомнить. Мы можем и должны рассуждать о религиях, как путях к Богу. Истинны ли, ложны, насколько истинны, насколько ложны. Должны, потому что это дороги. Но как только касается вопрос личности, например, вот этот, Петр Кириллович, спасется или нет, или Мухаммед Иванович, я тут же требую себе пудовый замок, вешаю сюда и молчу. И вам, конечно, всем понятно, почему молчу. Первый в рай вошел бандит. Я не знаю, что у него в душе там было. Не знаю. Молчу. Все откроется только там. А вот о религиях, вот тут мы должны, конечно, говорить. И это даже очень важно говорить. По какой дороге меня могут направлять, соблазнять? Иди сюда, вот, хорошая дорожка, а там, оказывается, болото. Я помню, по Архангельской губернии, когда ходили, так там, знаете, попробуй только пойти не по гать. Это гать, знаете ли, дорога по болоту, когда деревья валят, только по ней, немножко в сторону, вот, соскочил с нее, все. Болото, причем утягивает, страшно утягивает. Картину я не видел, рассказал, лось, например, впадает. Постепенно погружается, и ничем вы не вытащите, никакими тягачами, ничем. Это жуткая вещь, надо знать дорогу, ой, как важно. Почему говорим, что христианство – религия истинная? Это истинная дорога. Я не знаю, как человек другой спасется или нет. Это Бог видит его душу. Может быть, у него то происходит в душе, что спасло разбойника правого. Но мы говорим о другом. Христианство только учит, настаивает и призывает. Спасается только тот, кто увидит себя ниже всей твари. Как сказал один святой, когда спросили его, что такое монашество, что такое спасение, увидеть себя ниже всей твари. Ну так вот, а если касаться, тем не менее, вот такого важного вопроса формального все-таки, какие существуют точки зрения? Вы это прочтете. Если хотите, я вам даже подарю свои листки, по знакомству, конечно, так бы ни за что. Да, есть три точки зрения. Есть формально-канонический взгляд, который говорит, спасутся только православные, те, которые приняли крещение, и те, которые причастились. Спрашиваем, почему? Господь сказал, кто веру имеет и креститься, спасен будет. Кто не имеет веры, ясно? Кто не ест плоти моей и крови моей, не имеет жизни вечной. Кто сказал? Сам Господь? Сам. Какие еще нужны доказательства? А тут этот какой-то, ну, наверное, слева, не иначе. Говорит, а как же ветхозаветные праведники? А как же апостолы? Кто их крестил? Нигде не сказано, что Иисус Христос их крестил. А как же многие мученики, которые не приняли ни одного таинства, даже крещения, а христиане собирали их прах? Их изуродованное тело, и с величайшим почтением хранили их и записывали в диптихи святых. А здесь как же? А кто разбойника крестил, интересно, и как он причастился? Вопрос-то какой? Нельзя же подходить чисто формально ко всему тому, что говорил Господь. Нельзя, иначе мы окажемся теми же законниками, которых Он сам осудил. Это вот одна точка зрения. Есть другая точка зрения, теософская, которая говорит, все спасутся. Вы не беспокойтесь. И как спасутся? Самое главное. Как спасутся? Все религии ведут к одной цели. Вот вершина, и с разных сторон, знаете, альпинисты поднимаются. И все достигает. Христос только один из посвященных. Таких было немало в истории. Все это ваши выдумки, что нужна какая-то жертва Христова и крест. теософии прямо говорит, да здравствуют все религии. Но, правда, особенно индуизм. Тут особая любовь. Эта точка зрения отвергает самое главное, что есть в христианстве – Христа. По существу его отвергает. По существу. И потому мы никак не можем принять и эту точку зрения. И есть третья, но о которой я вам расскажу в следующем году. Хорошо?